эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 9 декабря. Доброе утро. Вот некоторые темы второй части нашей программы. Международная реакция на массовые задержания в ходе протестов против фальсификации выборов в России. Есть ли благотворительность в стране? Выставка в Третьяковской галерее «Неаполь глазами русских». И центральная тема нашей программы – массовые акции протеста против фальсификации и за честные выборы. Поддерживаете ли вы требования о проведении новых выборов в Государственную Думу? Во втором части программы «Время свободы» мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей с ответами на этот вопрос. Напоминаю, наш телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Правительства западных стран и международные организации раскритиковали российские власти за жестокое пресечение демонстраций, на которых россияне выражали недоверие выборам в Государственную Думу. Требования освободить задержанных и не препятствовать митингам, критикующим власть, все громче раздаются в адрес Москвы. О том, что говорят в мире об уже состоявшихся и намеченных на ближайшие выходные демонстрациях, в материале Данила Гальперовича.
После жестких заявлений, сделанных госсекретарем США Хиллари Клинтон на пленарном заседании ОБСЕ в Вильнюсе, смысл которых состоял в том, что выборы в России 4 декабря не были свободными, на критику Вашингтона Москва начала отвечать поэтапно и по нарастающей. Сначала была ремарка Сергея Лаврова в кулуарах встречи в Вильнюсе, потом официальное заявление МИДа России, еще позже подтянулись шеф Центризбиркома Владимир Чуров и прокремлевская молодежь, и вот, наконец, происком Соединенных Штатов – дал отповедь сам премьер-министр Владимир Путин.
Посмотрел на первую реакцию наших американских партнеров. Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов. Она сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу.
Однако премьер-министр России явно ошибся, приписывая недовольство российскими выборами лишь Хиллари Клинтон. На самом деле совместная миссия ОБСЕ и Совета Европы сразу после выборов довольно ясно дала понять, что голосование не отвечало стандартам ни той, ни другой организации. А уж аресты людей, которые вышли на демонстрации с сомнениями в честности тех, кто считал их голоса, были вообще расценены большинством западных политиков как неприемлемые. Глава Комитета по правам человека Парламентская ассамблея ОБСЕ Марио Микачи выпустил накануне заявление, очень ясно выражающее этот подход.
Российская Федерация, как и все государства-члены ОБСЕ, обязалась соблюдать свободу высказывания и собраний. Недавние новости из Москвы и других мест, касающиеся задержаний и арестов сотен граждан, мирно выражавших свое неудовлетворение ходом прошедших в воскресенье выборов, являются поводом для беспокойства международного сообщества. Все страны обязаны уважать мнение несогласных с государством граждан. Ограничение этих базовых гражданских и политических прав не является демократическим шагом и представляет собой опасный путь, если на него становятся официальные лица. Исходя из этого, я призываю российские власти отпустить тех, кто был задержан в ходе демонстрации, и позволить людям воспользоваться своим правом на собрание в соответствии с международными стандартами, а также воздержаться от чрезмерного применения силы.
Коллегу из парламентской ассамблеи ОБСЕ поддержали и члены другой парламентской ассамблеи Совета Европы. Докладчик по России в этой организации, швейцарский парламентарий Андреас Гросс, в интервью «Радио Свобода» обратил внимание на явную разницу действий российской полиции в отношении критиков режима и его сторонников. Для ПАСЕ очень важно напомнить российским властям, что в открытом обществе это совершенно нормально, когда часть людей довольна, а другая часть недовольна результатами выборов. И важно, чтобы людям было позволено, даже больше того, чтобы люди были защищены полицией тогда, когда они выходят на улицы и высказывают свое недовольство. Когда тысячи в разных городах протестуют, никто не должен быть арестован, а тем более приговорен к заключению за то, что он просто пользуется своим основным правом. И мы специально это подчеркиваем, потому что у нас сложилось впечатление, что с теми, кто доволен результатами выборов, полиция обращалась совершенно иначе, нежели с недовольными. Мы также предлагаем российским властям всех задержанных из-за излишнего старания полиции, а мы знаем, что были задержаны сотни людей, немедленно освободить. Несмотря на то, что Москва огрызнулась на упреки Запада, воздействие этих упреков очевидно. 10 декабря в российской столице и во многих городах мира пройдут акции, требующие от Кремля как минимум расследовать все нарушения на выборах Государственной Думы. Шеф бюро газеты «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко говорит, что уже очень давно не видел в России подобных событий.
Я могу ошибаться, и я не могу сказать, что я отчетливо слышу запах арабской весны, но я вижу в этих событиях другие лица, не те, которые последние 12 лет выходили на какие бы то ни было митинги. Я увидел другие лица, я увидел молодых ребят с айпэдами, айподами. Это уже вполне нормальные люди, айтишники, инженеры, художники. Но не 40-летние, не 50-летние, не 60-летние демократы первой волны, а совершенно новые. Вот то, что произошло на чистых прудах, уже послало Кремлю серьезный сигнал, что красивая, думающая, умная, работоспособная, живая часть общества не с Кремлем.
Самого Сергея Лойко 4 декабря буквально вытолкали с одного из избирательных участков Москвы, как только он попытался просто выполнить свою работу, сделать фоторепортаж о происходящем. На предстоящий 10 декабря митинг Сергей собирается идти с большим журналистским интересом.
Тут надо идти однозначно, и не потому, что это страшно или не страшно, а потому, что это очень интересно, это какое-то новое качество России.
Российская власть упрекает Запад в предвзятом подходе и политизированных оценках. Однако, когда эта власть позволяет полицейским избивать протестующих и журналистов, а на свою защиту привлекает детей старшего школьного возраста с барабанами, она должна понимать, откуда эти оценки берутся. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15, коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Саммит Евросоюза договорился о создании бюджетного пакта, в который войдут 17 стран зоны евро и еще 6 государств Евросоюза. Это новое образование будет создано путем межправительственного соглашения. Договор о Евросоюзе изменениям не подвергнется. В Москве митинг под лозунгом «За честные выборы» пройдет 10 декабря на Болотной площади, а не на площади Революции, как сообщалось ранее. Журналистка Светлана Сорокина и экономист Ирина Ясина решили выйти из состава Совета при президенте России по развитию институтов гражданского общества. Курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 23 копейки, евро 41 рубль 87 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. В программе «Время свободы. Новости культуры». В свет вышел первый том интерактивной хроники мировой оперы. На 4 дисках история оперной музыки и театра с 1600 по 1850 год в описаниях, видеоизображениях и звуковых иллюстрациях. Автор энциклопедии, музыковед Михаил Мугенштейн, заверил Марину Тимашеву в том, что аналога нигде в мире нет.
У нас великая оперная школа композиторская, великая школа исполнительская. У нас блистательный музыковедческий школ, у нас блистательные работы по персоналу, понимаете? Но нет свода, не было. Некая система свода знаний. Поэтому в хозяйстве надо было навести порядок.
Наводить порядок Михаил Мугенштейн начал в 2005 году, когда в екатеринбургском издательстве «Уфактория» вышел роскошный первый том его бумажной книги «Хроника мировой оперы». В этот том вошло 200 произведений от первой дошедшей до нас оперы «Эвридика» Пере 1600 года до Лоенгрина Вагнера 1850. 2,5 века, 86 статей о композиторах и 250 о режиссерах, дирижерах, сценографах, исполнителях. Теперь Михаил Мугенштейн выпустил первый том в виде интерактивной энциклопедии.
200 опер, 250 интерпретаторов, 86 композиторов и 1000 видео и аудиофрагментов.
Значит, этот первый том состоит еще из 4 дисков.
Из 4 частей, да. Первый диск – 17 век, эпоха барокко раннего. Второй – 18 век, позднее барокко, классицизм. Третий диск – первая половина 19 века –
романтическая опера. Четвертый диск – великие интерпретаторы 20 века.
Михаил Иванович, мы говорим об этом как об образовательном проекте. Вы действительно это адресовали только студентам и молодым меломанам?
Это универсальный проект. То есть любителю оперы, абсолютно неподготовленному, можно удовольствоваться содержанием. Студент специализированного вуза, на своем, наконец, профессионалы, руководители театров, режиссеры и так далее найдут для себя огромное количество просто не только информации, но я надеюсь, так писали мои рецензенты, что почти в каждой статье находится и режиссерский ключ, значит, к воплощению.
На четырех дисках, помимо аудио и видео информации, то есть фрагментов спектаклей, размещены статьи самого Мугенштейна. В тексте есть гиперссылки, которые позволяют посмотреть или послушать тот или иной фрагмент. Можно статьи не читать, только слушать или смотреть.
Мои студенты, к сожалению, большие книжки, по-моему, не очень в руки берут. Вот. Но все студенты ходят вот с такими ноутбуками. Вот эти диски, они с удовольствием вставляют в эти ноутбуки. Ну, конечно, меня не это спровоцировало. Я хотел увидеть свою любимую женщину, оперу, вот во всей красоте. Мои тексты, это все замечательно, но когда с этих текстов идут ссылки, и вы смотрите фрагменты Мирового музыкального театра, а в этой книге 1000 фрагментов, примерно 900 из них видео, 90 примерно процентов и 10% аудио в тех случаях, когда нельзя было видео фрагментов, сами понимаете, есть старые интерпретаторы. Это невозможно все сделать видео себе. Вот. Хотя у меня есть редчайшие вещи. И, кстати, аудио редчайшие вещи. Я специально закупал в Европе замечательные записи. Там, например, Фелия Литвин будет петь «Смерть Изольды», понимаете, под рояль. Или Иван Васильевич Ершов, «Ковку меча» из «Зигфрида». Это редчайшие вещи, понимаете, у меня там есть. Шаляпин поет «Из жизни за царя арию» 1908 года. Так это так сегодня не поют. То есть гораздо современнее просто поет. В два раза быстрее и гораздо пронзительнее все. Когда ты смотришь, например, запись 28 года, как Тита Скипа поет роман с Немарина, то ты прекрасно понимаешь, что искусство Бельканто давно скончалось. И вот этой изумительной нежной меланхолии, которая улетает куда-то так, что душа просто, ну, растворяется, да, это делали другие люди когда-то.
Слово художественному руководителю Московского музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Александру Тетелю.
Мы имеем новое явление в области, которой мы все посвятили свою жизнь, любовь, в области оперы. И вот один из таких любовников госпожи оперы, профессор Михаил Мугенштейн, дал нам повод еще раз поговорить и порадоваться за наше общее дело.
Это был Александр Тетель. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Третьяковской галерее в Москве открылась выставка, задачей которой было представить, каким видели и как изображали Неаполь итальянские и русские художники 18-го – начала 19 веков, рассказывает Лиля Пальвелева.
В перекрестный год Италии и России как было не вспомнить о том периоде истории, когда для русских художников в порядке вещей было уезжать в пенсионерскую поездку, сейчас, сказали бы, на стажировку в эту южную страну. Многие задерживались там надолго, как Брюлов, а кое-кто и навсегда, как Сильвестр Щедрин, чьи пейзажи и жанровые сценки стали ядром выставки. Какие-то произведения художники пересылали на родину, что-то оседало в Италии. Потому, говорит генеральный директор Третьяковки Ирина Лебедева, пришлось обращаться к коллегам из самых разных мест.
Мы поставили перед собой задачу показать не только произведения из российских собраний, но нам хотелось привлечь материал, который хранится в итальянских собраниях. То есть мы пытаемся дать возможность зрителю увидеть русское искусство в контексте мирового, дать какие-то сопоставления.
Неаполь с разлитой в воздухе атмосферой праздности, с обязательным Везувием в качестве фона, был особенно притягательным для художников, сообщает куратор выставки Людмила Маркина.
Неаполь отличается от всех других городов Италии не только своей особой атмосферой, которая так привлекала русских во время холодной зимы. Они искали здесь умиротворение или, наоборот, спасались от римской жары. Русские пенсионеры приезжали приезжали подышать вольным воздухом и полечиться в знаменитые там воды. Ну, конечно же, художников привлекал этот город особым пейзажем. Вот этот интерес к свету, воздуху художников-романтиков, прежде всего, переход от классицистического, такого героического подчас пейзажа к пейзажу более естественному, был очень важен в период первой половины XIX века. Существует две точки зрения. Большей частью наши корифеи говорят о том, что русская школа лучше, интереснее неаполитанской, основываясь во многом и на замечаниях самого Сильвестра Щедрина. Он говорил как о парадоксе, что сама итальянская школа пейзажная гораздо слабее, чем иностранцы вот создают произведения. Ведь надо сказать, что ту же школу Пазилипа создал Антон Питлоу. Это голландский живописец, приехавший в Неаполь в 1815 году. И иностранцы, может быть, со стороны вот такой вот феномен дают более позитивный результат. В то время как итальянские исследователи, историки искусства, конечно, говорили, местные живописцы, безусловно, лучше.
Посетители выставки могут сделать самостоятельные выводы, чьи художники лучше. Впрочем, совсем не обязательно заниматься сравнительным анализом. С той или иной степенью изощренности живописцы разных стран, оказавшись в Неаполе, предметом изображения делали одно и то же – Неаполитанский залив, античные руины в зарослях плюща и, главное, никуда не спешащие местные жители в красочных народных костюмах. Лиля Альвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, какие секреты достались иранцам с беспилотником-невидимкой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Апелляция к суду высшей инстанции остается последней надеждой приговоренного к 14 годам тюремного заключения бывшего губернатора Иллинойса Рода Благоевича, в то время как он проводит последние два месяца на свободе. 16 января Благоевич должен начать отбывать свой срок. Вероятность того, что ему будет позволено оставаться на свободе на время рассмотрения апелляции, по словам юристов, практически нулевая. Главная претензия осужденного Благоевича к суде Джеймсу Зейгелю, проводившему процесс, состоит в том, что ему был вынесен неоправданно жесткий приговор в качестве предупреждения другим. Адвокаты указывают, например, на частые ссылки судьи на прегрешения предшественников Благоевича в кресле губернатора и его заявление о том, что приговор должен быть уроком другим. Защитники упрекают судью в предвзятости, говоря, что во время процесса он постоянно брал сторону обвинения, отводя возражения адвокатов по разным вопросам. Юристы, следившие за процессом, впрочем, сомневаются, что у Благоевича есть серьезные шансы на успех в попытке отменить решение суда и добиться нового рассмотрения дела. Надежды на снижение срока также выглядят неосуществимыми, поскольку эксперты считают, что опытный судья провел процесс, что называется, чисто. Благоевич будет помещен в камеру для двоих, будет трудиться, как и все остальные, получая 80 центов в час, в том числе и убирая туалеты. Любовь к интернетному общению одного из присяжных стала поводом для отмены смертного приговора 26-летнему убийце 17-летнего подростка. Верховный суд Арканзаса признал вердикт суда низшей инстанции недействительным из-за того, что присяжный отправил со своего мобильного телефона во время процесса несколько сообщений на Твиттер, в которых он упомянул происходящее на суде. Верховный суд решил, что присяжный нарушил одно из главных требований, предъявляемых к ним – не обсуждать ни с кем обстоятельств дела. Обвиняемый адвокатами убийцы в нарушении правил, присяжный заявил, что он не вскрыл в своих сообщениях никаких деталей дела и не обсуждал их. Это объяснение не было принято. Мало того, Верховный суд Арканзаса поднял вопрос о допустимости использования присяжными различных электронных устройств, которые дают выход на интернет, ибо они открывают доступ присяжным к информации, которая может неоправданно повлиять на их суждение. Фотоизображения секретного американского беспилотного самолета-невидимки, появившиеся в четверг, подтвердили худшие опасения американской разведки и Пентагона, рассказывает Владимир Морозов.
По признанию американских властей, самолет выполнял секретную миссию ЦРУ. Военные эксперты считают, что на показанном по иранскому телевидению беспилотнике RQ-170 Sentinel не видно повреждений и не похоже, что он был сбит, как первоначально утверждала иранская сторона. По другой версии, вызывающей серьезную тревогу в Вашингтоне, иранцы могли взломать систему дистанционного управления беспилотника и, так сказать, заставить его приземлиться. Машина Sentinel создана американской компанией Lockheed Martin и является одной из самых последних моделей самолета-разведчика. Считается, что этот беспилотник, известный также под названием «Кандагарский зверь», помог выследить Осаму бен Ладена, которого затем прошлой весной удалось убить. По данным иранской стороны, в американском самолете-разведчике имелось устройство самоуничтожения, которое должно было в случае необходимости автоматически ликвидировать всю находившуюся в нем секретную аппаратуру и информацию. Тегеран утверждает, что это устройство не сработало. По данным военного эксперта Питера Зингера из Института Брукингс, беспилотник оснащен радарами и другими устройствами, которых пока нет ни в одной другой стране. Эта аппаратура позволяет с высоты в 17 километров обнаружить подземные цеха, тоннели и другие секретные объекты. Беспилотник считается настолько ценным, что по неподтвержденным данным США собирались послать на территорию Ирана специальное подразделение для того, чтобы захватить самолет и вернуть его на американскую военную базу. Эта акция могла оказаться слишком рискованной, и от нее пришлось отказаться. В интервью телекомпании Fox бывший посол США в ООН Джон Болтон напомнил, что американские беспилотники следят за ядерной программой Ирана. Теперь место приземления беспилотника и содержащаяся в нем информация помогут иранским властям более тщательно укрыть от наблюдения те объекты, где они разрабатывают ядерное оружие. Есть опасения, что, изучив устройство беспилотника, иранцы затем могут поделиться техническими секретами с Китаем, Россией и другими странами. В конце 90-х годов американский самолет-шпион был сбит над Сербией, и позже скопированная с него новая технология была использована в производстве военной техники в Китае и в России.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». О 20-й годовщине Беловежских соглашений беседуют бывший народный депутат СССР, историк Юрий Афанасьев и писатель Юрий Щербак. Ведущий программы Виталий Портников. Время гостей в 11 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Поддерживаете ли вы требования о проведении новых выборов в Государственную Думу? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер 660 1046. Отправляйте сообщение. Отправляйте сообщение с мобильного на номер плюс 7 903 743 2801. Работает также форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Напомню, на субботу намечен самый массовый за последние десятилетия митинг оппозиции. В социальных сетях уже 30 тысяч человек заявили, что придут на митинг на Болотной площади в Москве. В Санкт-Петербурге акции протеста начнутся у Гостиного двора. Митинги пройдут почти в сотне городов России. Мы поговорим об этом сразу после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Центральная избирательная комиссия России сегодня подведет официальные итоги выборов в Госдуму 6-го созыва. В Подмосковье 3 человека погибли сегодня ночью при пожаре в деревянном доме. Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего потребовалось бы одобрение всех 27 членов Союза. Договоренность об установлении более строгой бюджетной дисциплины коснется лишь 17 стран еврозоны. Решение о предоставлении Сербии статуса кандидата в члены Евросоюза откладывается до саммита ЕС, намеченного на март следующего года. Ранее предполагалось, что Сербия получит статус кандидата на проходящем сейчас в Брюсселе саммите. В Калькутте на востоке Индии по меньшей мере 20 человек погибли сегодня при пожаре в частной больнице. Президент США Барак Обама в четверг отверг обвинения членов Республиканской партии в том, что он проводит политику примирения с врагами Соединенных Штатов. Бывший глава брокерской фирмы MF Global не знает, куда делись более 2 миллиардов долларов. более миллиарда долларов с клиентских счетов фирмы, находившейся под его управлением. В четверг Джон Карзайн давал показания специальной комиссии Конгресса США. В Виргинском техническом университете на востоке США два человека погибли в четверг в результате инцидента со стрельбой. Процесс по делу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича начнется в Гаагском трибунале в конце марта 2012 года. Президент США Барак Обама заявил, что США не исключают никаких сценариев развития событий вокруг иранской ядерной программы. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Поддерживаете ли вы требования о проведении новых выборов в Государственную Думу? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать уже через несколько минут. Напоминаю, телефон прямого эфира бесплатный 8 800 222 12. Отправляйте сообщение на пейджер 660 1046 и смс на номер плюс 7 903 743 28 01. Федерация автовладельцев России и Общество синих ведерок призывает присоединиться к массовым акциям протеста 10 декабря под лозунгом «За честные выборы» и выйти на улицы, чтобы поддержать требования о проведении новых парламентских выборов. Как считают автомобилисты, как минимум 70% россиян проголосовали против партии «Единая Россия», которая победила на выборах. Движение организовывает автопробег на улицах Москвы. Как в интервью «Радио Свобода» рассказал координатор сообщества «Синих ведерок» Петр Шкуматов, автовладельцы хотят разместить на своих автомобилях плакаты блогера Алексея Навального, который был арестован на 15 суток за участие в митинге 5 декабря. Петр Шкуматов обращает внимание, что движение автомобилистов всегда старались оставаться в стороне от политики.
Собственно, общество «Синих ведерок» всегда позиционировало себя вне политики и позиционирует, но, тем не менее, вот эта вот наглая фальсификация выборов, когда «Единой России» приписали 20% голосов, как минимум, это уже доказано математически, статистически, есть расчеты, есть графики, не позволяет остаться равнодушным. Почти все считают, что выборы должны быть отменены, должны быть перевыборы более честными, более прозрачными, и уже, скажем так, мириться вот с этой ужасной ситуацией просто невозможно.
Вы устраиваете автопробег, я так понимаю. Конкретно где он будет, во сколько?
Сейчас пока эта информация уточняется, но я думаю, что это будет традиционно Садовое кольцо. Старт, скорее всего, будет с Парк культуры, Три новости. Ну, возможно, там все перекроют, поэтому имеет смысл присоединяться к пробегу других точек.
Вы предлагаете лозунги и плакаты помещать на стекла?
Очень много людей хотят поместить портрет Алексея Навального, потому что все за Алексея переживают. Его незаконное задержание и вот этот арест на 15 суток, который абсолютно предельный по отношению как к самому Алексею, так и к закону. Думаю, что очень много будет машин с его портретом.
Предлагается повесить на машины черные метки, черные ленты. Почему не белые? Вы знаете о том, что акция проходит белая лента?
Белые ленточки, синие ленточки, черные ленточки, конечно, хорошо, да, но самое главное, чтобы люди были неравнодушны к этой ситуации. Самое главное, все-таки личное участие человека в этом процессе.
Автопробег не нужно согласовывать, то есть вам, в принципе, помешать не могут, кроме как переградят, да, дороги. Как вы считаете, чем закончатся, собственно, все эти акции?
Вы знаете, я думаю, что будут задержания, наверное, никуда от этого не деться. Но так или иначе, я наблюдаю за последнее время, последние дни картину, что очень много людей, скажем так, уже перестали бояться вот этих задержаний, готовы отстаивать свои права, свое достоинство, ну, скажем так, любыми способами. Об этом говорит то, что вот на Чистые пруды, по моим оценкам, вышло около 20 тысяч человек, несмотря на то, что ГУВД говорит, что 2 тысячи, ну, это, конечно, абсурд. То есть там была огромнейшая толпа людей. Эти люди, это не оппозиционеры, что самое главное, это люди, обычные люди, такие же, как и мы. Очень много людей пришло в галстуках, очень много людей пришло в костюмах, очень много культурных людей. То есть это означает, что ситуация меняется. Люди уже, в общем-то, не готовы терпеть то, что им говорят, что «Единая Россия» набрала каждый второй голос, а вот этого второго никто не видел.
Координатор сообщества «Синих ведерок» Петр Шкуматов рассказал об автопробеге, которым автомобилисты поддержат массовые акции протеста 10 декабря против фальсификации на выборах. Итак, поддерживаете ли вы требования о проведении новых выборов в Государственную Думу? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046 или отправлять смс мобильного на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вот одно из сообщений, которое пришло нам на пейджер. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: согласен с проведением повторных выборов только с одновременным уходом Путина, а он не уйдет, его уведут. Не новые выборы, а проверка всех претензий необходима, чтобы показать беззаконие, творимое властью, считает Клара. Валерий из Московской области нам дозвонился. Валерий, доброе утро.
Доброе утро. Значит, у Солженицына в 200 лет вместе вводится понятие «еврейская трещина в душе». Если ты почувствовал эту трещинку, значит, ты сын Израиля. Так вот, совет Путину прогнать всех своих чиновников через детектор лжи, через полиграф, вот, с единственным вопросом, являетесь ли вы сыном Израиля? Потому что интересы США, а это большой Израиль, и России всегда полярны. Если Путин это сделает, то он будет всегда с народом, и народ будет всегда за него. Прием.
Спасибо, Валерий. Александр Николаевич из Москвы. Александр Николаевич, вы поддерживаете требования о проведении новых выборов?
Да, конечно. Потому что у нас в стране, как все прекрасно знают, нет ни правоохранительных органов, ни судов, ни парламента. Поэтому, чтобы он появился, этот парламент, у нас сегодня Дума, а это, так сказать, фиговый листочек для бандитской власти, возглавляемый Паханом Вованом. Так вот, чтобы он появился, нужны честные выборы. И тогда у нас появится хоть какая-то политическая структура для наведения порядка. Поэтому без них вообще ничего нельзя. И с этой бандитской властью иначе мы не справимся. И надо готовиться к серьезным боям. Спасибо.
Спасибо, Александр Николаевич. Несколько сообщений, которые нам приходят. Не поддерживаю требования о новых выборах. Система, держащаяся на лжи, не допустит объективных подсчетов, считает Александр из Сызрани. По делу не поддерживаю. Хитрецов не перехитришь, а как захватывающее политическое шоу, пожалуй, да, поддерживаю. Поддерживаю двумя руками, пишет нам из Калининграда. Нам дозвонился Олег из Москвы. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Вы поддерживаете требования такие?
Да, я поддерживаю. Это хороший шанс для коммунистов. Все, кто хотят победы коммунистов, вперед. Вся власть советом.
Спасибо, Олег. Я зачитаю еще несколько сообщений, которые пришли нам на форум. Я это поддерживаю, но много ли желающих заново организовывать процесс и тратить на это время и деньги? Истинное положение дел властям известно, а население будут опять успокаивать ОМОНом. Ответ на это сообщение другого слушателя. Вложенный в перевыборы рубль отобьется на 100% во благо всем. Они воруют такие деньги, что затраты на выборы, что на стакан семечек. Мы уж точно не обеднеем. Еще один ответ на это же сообщение. На провоз нашистов с их барабанами, организацию альтернативных сурковско-якименских митингов денег уходит намного больше, я полагаю. А времени для повторного голосования в этом случае уж так и быть, прощим воровство, не пожалела бы. Зинаида Николаевна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Доброе утро. Я не поддерживаю, потому что кто взамен? Рыжков, Болтун, Немцов, Касьянов, Варюги, теперь Лимонов и Навальный. Какие-то пришлые украинцы, гнать их надо поганой метлой, нечего им бунты устраивать. Я хочу жить, и моя семья спокойна.
Спасибо, Зинаида Николаевна. Это было мнение Зинаиды Николаевны из Москвы. Слушатель на сайте. И да, и нет, с точки зрения идеального толка, да, перевыборы провести нужно. С точки зрения структуры, получается рефрен. СМИ оппозиции нету, к телевизору недопускаем, и финансирование наносит ущербный и латентный характер. Это как проигравшего боксера через полчаса к бою допускать. Идея красивая, но нереалистичная. Еще один слушатель и читатель нашего сайта. Да, нужны новые выборы. Это волшебно-чуровские отменить виновных, согласно Уголовному кодексу, с привлечением заказчиков по полной выкладке. Чтобы было понятно, что слово избирателя – закон. И нам дозвонился Сергей. Я боюсь, что это последний звонок, который мы успеваем принять в этом часе. Сергей, здравствуйте. Вы поддерживаете требования о проведении новых выборов?
Да, конечно, конечно. Не всяких сомнений. Мало того, у меня есть несколько слов. Есть такое стихотворение в четверостишье. «Среди стерни по незабудкам не нами пройдена стезя». И с Путиным, как с предрассудком, уверен, справимся, друзья.
Сергей, а вы не считаете, что слишком много затрат на новые выборы? Так считают многие наши читатели сайта.
Да, я скажу, что в нашей стране всегда много затрат. Лучше сделать их, лучше их сделать, чем их не сделать. Тогда могут затраты быть меньше впоследствии.
Спасибо, Сергей. Это было мнение Сергея из Воронежа. Такие ответы мы получили на вопрос, поддерживаете ли вы требования о проведении новых выборов в Государственную Думу. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. Их вам представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в 2011 году с 4,3% до 4,1%, сообщил глава миссии МВФ в Москве Юха Каханян. Прогноз на 2012 год также ухудшен с 4,1% до 3,5%. В 2010 году, по официальным данным, объем экономики России увеличился на 4%. Реальный эффективный курс российского рубля по предварительным оценкам Центрального банка в январе-ноябре повысился на 3,7%, при этом его курс к доллару вырос на 2,5%, а к евро, наоборот, снизился на 0,3%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в ноябре увеличились на 26% к уровню ноября прошлого года и превысили 239,5 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за 11 месяцев в стране было продано более 2 400 тысяч автомобилей этих классов, на 41% больше, чем в январе-ноябре годом ранее. Международные резервы России за неделю с 25 ноября по 2 декабря увеличились на 3,9 миллиарда долларов, или примерно на 0,8%, составив 514,1 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Ранее сообщалось, что их объем за ноябрь сократился на 2,8%, однако в целом за 11 месяцев года он, наоборот, вырос на 6,6%. Европейские Центральный банк понизил базовую процентную ставку для 17 стран еврозоны с 1,25% до 1% годовых, вернув ее таким образом на минимальный уровень за 12 лет существования банка, на котором она впервые оказалась весной 2009 года. В последний раз эта ставка менялась в начале ноября, когда банк снизил ее с уровня 1,5%. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 1,1%, в России 8,25% годовых.
Новости экономики подготовил наш обозреватель Сергей Семинский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 23 копейки, евро 41 рубль 87 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участники проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза сегодня утром отказались от попыток изменить основополагающие документы ЕС, для чего потребовалось бы одобрение всех 27 членов Евросоюза. Договоренность об установлении более строгой бюджетной дисциплины коснется лишь 17 стран еврозоны. Государства, сохранившие свои национальные валюты, смогут присоединиться к этому договору при переходе на евро. В Москве митинг под лозунгом «За честные выборы» пройдет 10 декабря на Болотной площади, а не на площади революции, как сообщалось ранее. Журналистка Светлана Сорокина и экономист Ирина Ясина решили выйти из состава Совета при президенте России по развитию институтов гражданского общества. В Киеве Шевченковский районный суд постановил арестовать экс-премьера Украины Юлию Тимошенко на 2 месяца в рамках расследования дела о деятельности корпорации «Единая энергосистема Украины». Тимошенко возглавляла эту организацию в середине 90-х годов. О погоде. Сегодня днем в Москве около 0, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге также около 0 и облачно. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте еще раз.
Еще раз доброе утро, Динара. Бюджету нужно искать по 2 триллиона рублей в год, сообщает сегодня газета «Ведомости». Правительственные эксперты критикуют президента Медведева за раздувание расходов на оборону. Это мешает развитию страны. Деньги нужно тратить на образование, здравоохранение и транспорт, утверждают они. И та же самая газета со ссылкой на тех же самых правительственных экспертов пишет о том, что идея такая есть, резко повышать акцизы на табак и алкоголь вместо налогов на труд, вот это было бы выгодно, по мнению правительственных экспертов. Однако премьер Владимир Путин не хочет за счет пьющих и курящих компенсировать снижение нагрузки на бизнес. Ведомости опять же сообщают о том, что сеть ВКонтакте отказалась выполнять просьбу ФСБ о закрытии нескольких оппозиционных сообществ. По мнению экспертов, административное давление на сети будет продолжено, технических же способов разом прекратить оппозиционную активность сети нет. Общественная палата России провела экспертизу законопроекта, предлагающего ужесточить ответственность за экстремистскую деятельность, в том числе СМИ и пользователей в интернете. Как видим, темы перекликаются. Общественники считают, что сначала надо конкретизировать понятие «экстремистская деятельность», иначе законопроект нарушает статью 29 Конституции России, гарантирующую свободу мысли и слова, а также средств массовой информации. Публикация в «Новой газете», о которой хотелось бы сейчас рассказать, говорит не об экстремистской деятельности, а скорее о своеобразном чувстве юмора полицейских. Вот приводятся фотографии разных средств и их наименования. Это, допустим, наручники «Нежность», наручники, фиксирующие гражданина к чему-то, например, к асфальту «Прикол», саперная лопатка «Азарт», резиновая палка «Аргумент», электрошокер «Ласка». Вот удивляются журналисты «Новой газеты» такому глумливому юмору братков, скорее. Никак это не похоже на деятельность давших присягу народу офицеров. Ну и действительно пишет издание о том, что в свое время была традиция запугивающих названий из допетровской Руси. Это еще идет, когда были пушки «Лев» и «Аспид». У немцев были в войну «Тигры» и «Пантеры», в НАТО строят «Леопарды». В России были машины разведки «Рысь», армейский внедорожник «Тигр». А теперь вот такие трогательные названия. Издевательство, что ли? Предлагает «Новая газета» заменить все-таки эти названия артикулами, но едва ли ее послушают, потому что все эти названия уже пробиты на соответствующих изделиях. Этой осенью более трети граждан России отказались от запланированных ранее крупных покупок, что свидетельствует о довольно высоком уровне потребительского беспокойства, тревоги и неуверенности, сообщили вчера социологи исследовательского холдинга «РАМИР». Между тем, как отмечает независимая газета, банковские аналитики прогнозируют кульминацию покупок. В предновогодний период россияне потратят, тем не менее, свыше 500 миллиардов рублей. Ну а вот «Московские новости» предупреждают в связи вот с этим падением потребительского спроса, что это может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Несколько газет газет сегодня пишут о дате отмечаемой. Это Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря. Вот накануне этого светлого праздника корреспондент «Московских новостей» встретился с начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Денисом Сугробовым. Сам молодой генерал в системе органов внутренних дел рассказал изданию о результатах борьбы с коррупцией, о том, какие профессии наиболее коррумпированы и насколько законодательство помогает бороться с коррупционными преступлениями. Ну вот, что касается результатов борьбы с коррупцией, например, такой. Удалось вычислить средний размер взятки и коммерческого подкупа. На сегодня это примерно 3 миллиона рублей по преступлениям, выявленным непосредственно сотрудниками главка, и 236 тысяч рублей по выявленным преступлениям всеми правоохранительными органами страны. Заголовок – это цитата. «Взятки берут спортивными сумками и банковскими мешками». Ну, вот по этому же самому случаю взяла интервью и российская газета. Но российская газета обратилась к Александру Бастрыкину. По данным Следственного комитета, предоставленным изданию, только за 9 месяцев нынешнего года принято решение об уголовном преследовании в отношении более 1500 чиновников, имеющих особый правовой статус, так называемых неприкасаемых. Среди них сотни региональных депутатов и выборных глав муниципальных образований, следователи, судьи, прокуроры. Вот Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета, подробно рассказал, как идет борьба с коррупцией, что ей мешает и что ей помогает. Ну, а газета «Коммерсант» пишет о том, что две трети камер фиксации нарушений ПДД в Москве фактически не работают. Мощностей у ГИБДД не хватает, чтобы обрабатывать. Вот на этой доброй вести я и закончу свой обзор.
Спасибо, Валерия. Газетные публикации представляет наш обозреватель Валерия Шабаева. В программе «Свобода в полдень» мы снова возвращаемся к российской прессе. Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Исследовательская группа «Циркон» по заказу форума доноров изучила положение дел с благотворительностью в России. В каких сферах она наиболее развита и более всего востребована? Кто финансирует благотворительные фонды? И как относятся россияне к таким организациям? Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В ходе исследования социологи провели интервью с представителями 495 благотворительных организаций. Задача состояла в том, чтобы получить фактическую информацию об их деятельности. Объекты благотворительности, территориальный охват, источники финансирования – обо всем этом спрашивали ученые. Рассказывает директор группы «Циркон» Игорь Задурин.
В известной степени это такая как бы ревизия состояния сектора. И форум доноров это понимает, и довольно многие понимают, что сам этот сектор, он такой не очень прозрачный. Один из главных выводов исследования, который фактически подтвердил вот эту непрозрачность, что у нас очень плохой статистический учет благотворительных фондов. Мы даже назвали этот проект «Всероссийская перепись благотворительных фондов». Общественная в этом смысле.
Каковы основные направления деятельности российских благотворительных фондов, по вашим наблюдениям?
Исходя из результатов исследования, можно сказать, что основным, так скажем, объектом благотворительности являются социально незащищенные группы населения. Это помощь ветеранам, неблагополучным семьям, инвалидам. Довольно много фондов, и это одно из главных направлений, помогают детям, причем именно детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, беспризорники, сироты и так далее. На самом деле, конечно, в принципе, благотворительность более широкое поле деятельности для нее. И в частности, ведь в других странах довольно развиты благотворительные фонды, ориентированные на такие специальные группы населения. Не то, что на ущемленные, а наоборот, в некотором смысле, там, одаренные дети, талантливая молодежь, спортсмены. Вот у нас эти категории в списке целевых аудиторий благотворительных фондов развиты гораздо меньше.
Насколько активно развивается эта сфера, по вашим наблюдениям?
По нашим наблюдениям, это скорее сейчас надо говорить о некоторой стабилизации, чем о каком-то таком взрывообразном или резком росте благотворительных фондов и благотворительной деятельности.
Каковы основные источники финансирования благотворительных фондов?
В основном это пожертвования от частных лиц, коммерческих организаций. Это самый главный источник. Естественно, есть источник как взносы учредителей, и есть часть фондов, которые финансируются, ну, как бы от других фондов, более мощных, иностранных в том числе и так далее. Кстати, и развивается, вот здесь есть некая динамика, развивается и собственная хозяйственная деятельность. Вот сейчас уже около 17 фондов сказали, что они имеют частичный доход от собственной хозяйственной деятельности.
А как относятся люди, рядовые российские граждане, к благотворительным организациям? Вы изучали этот вопрос?
Этот вопрос мы изучали раньше, в других исследованиях, а отношение неоднозначное. Хотя оно медленно, но постепенно отменяется в сторону позитива. А вообще есть, как очевидно, положительное отношение, когда люди поддерживают деятельность благотворительных фондов, видят в этой деятельности действительно такие добрые дела. А есть и подозрительное отношение. Надо сказать, что оно тоже в известной степени имеет основания, потому что есть случаи, когда под видом благотворительной деятельности реально существует совсем другая, как бы, структура. И в этой связи люди иногда действительно высказывают некоторое недоверие. В рамках исследования выяснялось, что люди чаще ориентированы на помощь непосредственную, не через благотворительные фонды, а непосредственную помощь конкретным людям, нуждающимся в такой помощи.
Как бы вы в целом охарактеризовали ситуацию с благотворительностью в России, исходя из данных этого исследования?
Я бы так сказал, что у нас очень большой потенциал развития благотворительной деятельности. То есть, в принципе, люди склонны к тому, чтобы оказывать поддержку ближнему. В общем-то, действительно, это в культуре заложено, и давние традиции благотворительности. Но надо довольно много сделать с точки зрения инфраструктуры этой благотворительности. То есть люди довольно часто не оказывают помощь не потому, что они не хотят участвовать в благотворительности, а потому что это довольно затруднительно технически, если можно так выразиться. И если говорить о том, в каком направлении развиваться благотворительному сектору, то я бы сказал, вот это в большей степени в развитии такой инфраструктуры, структуры, специальных обществ, инструментов, которые помогают людям, собственно, реализовывать эту потребность в том, чтобы помочь ближнему.
Это был Игорь Задорин, директор исследовательской группы «Циркон». Характерно, что лишь немногие благотворительные фонды, около 10%, назвали объектом своей деятельности всю территорию России. Большинство таких организаций ориентированы на локальную деятельность внутри отдельных городов и регионов.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Требует ли обновления партия власти, потерявшая авторитет в обществе? Об этом спорят активисты «Единой России» Сергей Марков и Владимир Семаго, ведущий программы Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени. А мы завершаем утреннюю программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов слушайте программу «Свобода в полдень». Мы желаем вам хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В судебном процессе не допрашивают свидетелей, не принимают доказательства.
По идее создания противоракетной обороны, безусловно, может внести...
Мы призываем правительство Афганистана объявить...
Тюрьму бывший президент Израиля прибыл в сопровождении большого числа
полицейских. Призывы к участию в протестных акциях активнее всего распространяются в социальных сетях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».